это экстракт. Ну, в общем, накопилось кое-что. Ну, уважаемый Дональд, президент Соединенных Штатов Америки, сегодня больше всего напоминает Эмменталь. Знаменитый швейцарский сыр, который состоит преимущественно из дыр. И надо сказать, что в Трампе и в его политической репутации эти дыры сделаны, в общем, то, что называется, не последними пальцами мира. Но вообще нет худа без добра. И то, что у Трампа случился приступ абсурдного и необъяснимого поведения, это очень хорошо отчасти. Почему? Да потому что стало ясно, что в мире нет никакой силы, которая могла бы отмыть Кремль от дерьма и от крови. И любые усилия, чьи бы то ни было, любые усилия по попытке отдраить и обелить Кремль обречены на провал. Трамп на данный момент фигура малоприятная, но он все еще президент США. И поэтому, в силу этого, он остается грандиозным авторитетом для миллионов людей в очень серьезных вопросах, в том числе вопросах политики. Но мы видим, что даже титанические усилия Трампа, титанические усилия легализовать Путина, его режим и его войну не дали никакого эффекта. Для мира упырь в Кремле остался упырем. Над трамповым враньем про нападение Украины на Россию и 4% рейтинга Зеленского смеялась, по-моему, даже Мелания Трамп. Более того, вот опять-таки нет худа без добра. Даже те, кому до последнего времени война в Украине была абсолютно до лампочки, даже те ощутили ее преступность и подлость. Вот так парадоксально сыграла Трампова ситуация. Ну и надо понимать, что вместе с Кремлем, с Путиным и с госаппаратом теперь неотмываема и Россия, которая эту войну по-любому поддержала. Пришла ясность для мира, такая окончательная, уже документированная, зафиксированная, того, что Россия – это все-таки не имя страны, а название аппарата вечного дикого насилия. А на данный момент это один из синонимов слова «зло». В этом, кстати, ничего нет такого оптимистичного, потому что очень часто, выбирая между злом и добром, сегодняшний мир сознательно предпочитает зло. Ну а в Америке все очень интересно. Посмотрите у меня в телеграм-канале. Там вы увидите загадочное видео множества американцев, которые сворачивают национальный звездно-полосатый привычных расцветок флаг и вместо него поднимают такой же американский, но абсолютно черный. Тем не менее, даже на этой черноте все равно вот эти вот приметы американского флага видны, но это черный флаг. Надо понимать, что такое черный флаг. Вот со времен гражданской войны 1861 года он означал непримиримость, он означал вызов и отказ от всякой пощады врага. То есть это, по сути, революционное знамя. Оно использовалось и байкерами, оно использовалось и в дни темнокожих бунтах, но вот такое вот радикальное, без всяких там синих полос, радикально черное впервые. И сегодня мы видим, что этот флаг опять востребован. Он символ противостояния Трампу и его предательству мира людей. Впрочем, чрезвычайно сильное и высокое сопротивление, помимо сопротивления народного, мы видим вообще в Соединенных Штатах Америки от Майка Пенса до Фицпатрика. Вот как-то не очень все расположены этот очевидный позор терпеть. И Брайан Фицпатрик, наверняка знаменитая и вам тоже известная фигура, просто вот четко написал, что решающее число членов Конгресса США от обеих партий готовы, хотят и могут сделать все, что потребуется, чтобы не допустить вознаграждения диктатора Путина. И тут надо понимать, что сломать или задавить политических противников Трампу не удастся. Не потому, что он не хочет этого сделать, не потому, что он остережется марать руки явной пакостью, а просто потому, что для расправ с инакомыслием в Соединенных Штатах Америки нет должного инструментария. И века той реальной демократии, в которой жили Соединенные Штаты, были потрачены на то, чтобы вот изломать и измельчить все то, что какому-нибудь супчику, прокравшемуся в Белый дом на популизме или на вранье, чтобы эти инструментарии не помогли бы удушить реальные права, свободы и законы. Ну вот, просто чтобы вам было понятно. Россия, она всегда веками совершенствовала все механизмы подавления. Большие государственные клещи, которыми можно сразу откусить десятки тысяч языков. Кувалды для оквадрачивания миллионов голов. Приспособы для массового выкручивания рук. Это все любовно изобреталось, отковывалось, автоматизировалось и полировалось. А вот в Соединенных Штатах Америки вся эта гадость уничтожалась даже в зародыше, в заготовке. Ее просто нет. Поэтому не играет никакой роли, кто назначен главой ФБР, не играет никакой роли, кто возглавляет разведку. Это совершенно другие механизмы общественной жизни. Так что, в общем, отдать, вот уже в реальности, когда это все от слов перейдет к делу, отдать Украину на сжирание наглой диктатуре Путина, Трампу, даже если он это хочет делать, будет все-таки очень просто. Ну, разумеется, уже пошли манифестации с предложением несколько диким. Ну, мало того, что лишить Трампа и Маска постов, так еще их демонстранты предлагают лишить и жизни. И это не в одном только городе, не в одном Нью-Йорке. Там начались, помимо всего прочего, поджоги, погромы шоурумов Тесла. И посмотрите, там все у меня в телеграм-канале. Что касается видеофиксации этого дела, все есть. То есть мы видим, что вот еще политическая полночь далека, она не пришла, а Трамп начинает из любимца и громовержца превращаться в тыкву. Но причем многие тыквы, в общем, блещут гораздо лучшей сообразительностью, чем новый президент Америки. Потому что он для себя обозначил немыслимый, непробиваемый тупик. Если он продолжит этот уродливый наезд на Украину, то и ею, и Европой он будет просто послан. И, конечно, он немедленно отомстит И трамповой местью она будет ощутимой, она будет болезненной, тяжелой для Украины и для Европы. Трамповой местью станет полное лишение Украины военной помощи. Возникает вопрос, а капитулирует ли в этом случае Украина? И понятно, что нет, не капитулирует. Что может быть результатом? Лишение американской военной помощи. Результатом может быть частичный успех русских, которые могут растерзать, разграбить и запакостить еще несколько украинских территорий. Успех по русскому обычаю, он будет обильно приправлен, как всегда, военными преступлениями. И соучастником этих преступлений автоматически становится Трамп. Он пока этого не понимает. Не понимает, что из гасителя и прекращателя войны он превращается в ее разжигателя, в прямого подельника военного преступника Путина. Ну, в результате грязь, кровь, руины, скандалище и позор США. То есть вместе с Трампом, русским дерьмом, оказываются вымазаны и Штаты. А Штаты не привыкли пахнуть такой дрянью. И, в общем, вполне возможно, что желание избавиться от президента тыквы может материализоваться очень и очень чувствительным для Белого дома образом. И те темнокожие бунты, которые были, они еще покажутся тихим раем. Ну, Маск, понятное дело, ему есть куда отступать, у него есть Марс. Он лет на 40 туда отправится по срочным делам, ну, а Венс поедет куда-нибудь в ростовский или подмосковный санаторий распивать там компоты и играть в шашки с Януковичем и Асадом. Если Трамп вдруг предпримет обратный кувырок в друзья Украины, после всего это выставит, конечно, старину Дональда каким-то просто балаболом и тем самым комиком, но гораздо менее успешным, чем Зеленский. И всеуровневая передряга, трудно сказать, кровавая или нет, неизбежна и в этом случае тоже. То есть никаких других ходов у него действительно нет, а протесты сильны. И бывший вице-президент США Майкл Пенс, он поправил уже, а это очень высокая и тоже очень авторитетная в Штатах фигура, который еще раз объяснил, что не Украина начинала эту войну, а Россия начала неспровоцированное и жестокое вторжение, унесшее сотни тысяч жизней. Мало того, что вдруг, ну там, правда, не надо набираться смелости, там можно говорить прямо то, что думаешь. Я имею в виду Соединенные Штаты. Не потому, что люди храбрее или лучше, например, чем в России, а просто потому, что вот эти механизмы и приспособы для откусывания языков и голов, ну, отсутствуют. И самая любимая газета Трампа, «Нью-Йорк Пост», которая, ну, скажем так, тем же самым Трампом приголубливалась, воспевалась, ласкалась, она выкачала вот такой вот, то, что называется на газетном языке «простынь», это на всю полосу статья, где подробно, четко, по порядку, конкретно, убедительно, с цифрами, с доказательствами объяснила Трампу, что он, в общем, что он в своей оценке украинской войны выглядит абсолютно дураком. И то, что Россия никогда не была и не может быть другом Соединенных Штатов Америки. О том, что Путину нельзя доверять, потому что он убийца и лжец. Но, надо сказать, это, ну, там, Чак Шумер, Талли блистательно выступили. Это тоже архивесомые фигуры в Штатах. И поймите, каждое такое выступление там, потому что политик там это, ну, скажем так, показатель определенного безусловного качества человека и его признание в обществе. Это не Государственная Дума, которая назначается по спискам и может быть просто собранием полных идиотов. Это серьезная история. И мы видим, что все они, в общем, они против Трампа. Но это все были то, что называется слова. А вот сегодня, там буквально час назад, наслушавшись всей этой трамповой мути, глава немецкого МИД Анналена Бербок сообщила, что Германия готова будет разорвать связи с Соединенными Штатами Америки после высказываний Трампа о Зеленском и Украине. И это уже не слова, это уже пощечина, а Штаты давненько не получали пощечины. Это, возможно, и символический, но крайне мощный ход в духе Трампа нахамить в ответ. Посмотрим, что будет. Ну, вот посмотрите у меня в телеграм-канале, я просто не буду сейчас этого зачитывать. Я опубликовал одну из версий, с помощью которой пытаются объяснить парадоксальное, абсурдное, необъяснимое поведение Трампа. Нет никаких оснований думать, что это единственная или вообще правильная версия. С таким же успехом, как и она может быть реальщиной, и она может быть чистой билетристикой и конспирологией. Но есть принцип, известный принцип бритвы Оккама, который велит отсекать все сложное, все заумное, все крючкотворное, а оставлять максимально простое объяснение события или явления. И вот если следовать принципу бритвы Оккама, то, конечно, по крайней мере, внимание этой версии надо уделить. Ну, а если она вам покажется, эта версия, вздором, воспринимайте ее просто как развлекательное чтение на ночь. Это было написано еще в 2018 году офицером КГБ, ответственным за вербовку американских бизнесменов. И там действительно описывается то, как в Москве при посещении России Трамп, как и очень многие другие, Трамп опутывался привычной, традиционной КГБшной паутиной. И не надо за этим видеть Путина, потому что в те годы, когда все это делалось, я даже не знал, бегал ли он уже, доверяли ли ему бегать за пивом для полковников. Нет. Как вы помните, все было принесено тогда в России в жертву величию, могуществу, вездесущности КГБ. И действительно ресурс был огромен, как и огромны были Штаты. И, разумеется, каждый весомый, каждый значимый, тем более американец, он попадал в массы ситуаций, которые при оглашении могли быть для него, ну, чувствительные, компроматные, а то и вовсе смертельные. Исключений не было. Вот если вам когда-нибудь будет интересно, я вам расскажу, как это делалось, как это выстраивалось. Это были совершенно четкие методички. Это применялось не в отношении там одного только Трампа. И Трамп, вероятно, в ту минуту и подумывать не мог о том, что он когда-нибудь будет на престоле президента Америки. Тем не менее, прочтите там длинно, не хочу все читать. Но могу только сказать, что тогда наивному иностранцу, оказавшемуся в СССР, не вляпаться в целую систему КГБшных капканчиков было абсолютно невозможно. И людей умело втягивали в ситуации, где они сами, в общем, создавали на себя компромат. Но из моих слов не надо делать вывод, что вербовочная версия поведения Трампа является истинной или даже приоритетной. Она вероятностна. Возможно, это ложь, возможно, это чистая конспирология. Но следует понимать, что в ближайшие годы люди будут искать ответ на загадку парадоксального поведения Трампа в феврале. Ведь он вроде бы взрослый товарищ. Мы все видели, что он адекватен, мы видели, что он умеет застегивать пиджак, он правильно ориентируется и открывает двери туда, куда положено. И вот эти вот самоубийственные, нелепые, абсурдные, позорящие его шаги на ровном месте абсолютно в этом случае необъяснимы. И особенно необъяснимы, когда у него... И понятно, что она была и есть реальная, красивая, простая, технологичная возможность действительно закончить войну за час. И он об этой возможности знает. Если бы он сделал то, что он должен был бы сделать и мог, он бы сорвал шквал аплодисментов всех континентов. Рыдали бы только в Северной Корее. Он бы... породил всемирную овацию стоя. И тогда бы он не влип в этот великий зашквар Трампа. Причем могу вам сказать, что поведение Трампа психиатрией не объясняется. Это лежит в совершенно иной плоскости. Но надо сказать, что это версия КГБшного компромата, наличие КГБшного компромата, при помощи которого сейчас Путин манипулирует Трампом, это плохо, потому что это дает очень простую разгадку на поразительную загадку. Но парадокс, тем не менее, остается, ясности нет, и будут царствовать конспирологические, шпионские, фэнтези-версии, дилетантские прозрения. Объяснять, кстати говоря, влияние Маска тоже не следует. Несомненно, Маск очень влиятелен, но, к общему счастью, Маск не политик. И если его что-нибудь погубит, то его погубит то, что он не профессиональный негодяй, а романтик-любитель Маск. Он пылкий неофит чистого зла, решивший вот побаловаться фашизмом, как, ну, не знаю, как экзотической проституткой, трансгендером с вшитыми половыми органами дикобраза. Вот как любят богачи заказать котлету из сердца белого слона или другой какой-нибудь немыслимый деликатес. Я подозреваю, что Маск развлекается, потому что, ну вот, когда все развлечения, забавы, извращения перепробованы, ну, надо же себя чем-то занять. И эта война миров, которая попахивает сегодняшняя ситуация, представляется ему отличным аттракционом, на котором он просто еще не катался. Да, ну и вот по поводу этих 4% рейтинга Зеленского. Трамп, ну вот то, что называется большому кораблю большая пробоина. Трамп, крякнув про 4% рейтинга Зеленского, подставился самым капитальным образом. Уж то-что, а свои там 50-54 и, возможно, теперь уже гораздо больше, Зеленский явно имеет. Проценты я имею в виду. А после трамповых заявлений это подскочило уже за 60. Это легко установит любой опрос, который можно провести под контролем ЕС, и сомневаться в этом опросе не будет возможности. И Дональд будет выглядеть либо лгуном, либо дураком, либо лицом полностью некомпетентным. И вот это вот продемонстрированное, наглядное, натужное и глупое, и наивная ложь, она обрушит, конечно, к нему всякое доверие в вопросах войны и Украины. Потому что, заговорив о рейтинге Зеленского, Трамп нанес удар в самое защищенное, в самое бронированное место Украины в легитимность Зеленского. У Трампа, конечно, очень большой кулак, но есть ситуации, при которых объем кулака гарантирует только количество переломов, там, проксимальных, пястных и прочих костей кисти. Зеленский на данный момент пока ведет себя безупречно и, несмотря на все оскорбления, сохраняет хладнокровие и демонстрирует готовность продолжать отношения с Штатами. Трамп ведет себя иначе и продолжает свой безумный аттракцион, не понимая, что даже если он если они с Путиным добьются своего, то гибель Украины будет героической, мученической, но она станет уже преступлением не Путина, а преступлением Трампа. И готов ли Трамп принять титул Трампа кровавого, неизвестно. Но, правда, вот этот аттракцион, который он устроил, особых вариантов не оставляет. Россия в этом случае уже не сможет, кстати, приписать себе вот хоть какую-нибудь победочку. Трампу достанется жалкий и постыдный лавр, а Путину ответственность за все совершенные преступления. Кстати говоря, и Стивен Кинг, да, который вернулся в X, он написал сегодня, что Трамп предатель. Слушайте, это писатель-классик, поэтому я могу позволить себе в эфире слово «говнюк», потому что он употребил это слово «предатель-говнюк, любящий Путина». Это вдвойне касается Илона. Это написал Стивен Кинг. Так, ну давайте немножечко вернемся к России. Тут тоже кое-что происходило. В России всем тяжело. Но тяжелее всех в России все-таки лужам. Потому что обязательно, какой бы вы ни были лужей, как бы ни была зеркальна ваша поверхность, какие бы ни отражались в ней березки, но придет президент России и обязательно в эту лужу, прошу прощения, перданет. Да так это сделает, что все вскипит и разбрызгается. Вот откуда у Путина такая страсть к лужам и к публичному флатусу или флатуленции, да, непонятно. Но он очень любит, Путин, демонстрировать на публике серость и глупость. И сегодня он сделал заявление о своем, значит, этом любимом орешнике, который долетит он до самого солнца и не пострадает. Он сообщил, что орешник может выдержать температуру поверхности солнца. Но это может вызвать даже у школьников только смех, потому что температура вот фотосферы Солнца, видимой вот этой вот, да, то, что Путин называет игривым словом поверхность, там порядка 6000 кельвинов. А над ней еще есть солнечная корона с миллионом кельвинов. А если нужно, пересчитайте сами точно, у меня там где-то получается 999 с чем-то. А самая тугоплавкая из всего, что есть на данный момент в распоряжении любой промышленности и то, что, ну, хотя бы относительно пригодно для ракетостроения, это карбид гафния, который выдерживает скромненькие 4000 градусов. То есть, судя по всему, Путин, наверное, перед выступлением зубрил цифры, но опять все забыл, перепутал и опять осрамился. Ну, его дикое невежество не секрет. Понятно, что перед каждым публичным мероприятием беднягу накачивают какими-то умными словечками, которые он забывает через 10 минут и начинает лепить горбатого, как про температуру на солнце. Зачем вообще Путину понадобилось бомбить орешником солнце, совершенно непонятно. Вероятно, он решил, что это энергетический объект, который обеспечивает Украине урожайность и созреваемость и так далее, и так далее. Ну а тем временем Путин продолжил позориться, предложив вложиться русской ракетичной и отсталой науке в освоение Марса. Почему-то, говоря о Марсе, Путин не упомянул Энгельса, хотя в его мозгу наверняка Марс и Энгельс всегда где-то рядом. Так, затем, конечно, крайне любопытное, да много всяких событий, но подробности, например, там только у меня в телеграм-канале вы можете ознакомиться с тайными мечтами, которые живут в черепе митрополита Крымского и, по-моему, Симферопольского Тихмана, где он напрямую говорит, что ну что там Киев, надо Константинополь возвращать в родную гавань. Константинополь – это скандал, и это уже, конечно, не реки крови и даже не моря, а океаны крови. Это Турция, которая НАТО. То есть мы видим, что эти попы, они как мечтали о вечной войне, так и мечтают. И они вместе с Путиным готовы тратить на эту войну бесконечный ресурс безропотного русского быдла, у которого и нет никаких других обязанностей, кроме как умереть за идеи величия. То есть ясно, что все это не случайно. Мы видим то, чем грезят, о чем мечтают идеологи русского мира, для которых Украина явно лишь первый кусок мяса, который Россия должна вырвать из тела мира и проглотить, ну а далее все остальное, включая Турцию и Стамбул. Так, затем, конечно, это любопытно, но это скорее любопытно, чем важно, хотя, вы знаете, мы о стольких серьезных вещах говорили, что можно и позволить себе что-нибудь несерьезное. Вот тут пыхтит, выслуживается, суетится вся путинская вертикаль. Министерство образования вновь решило вложиться в эту победу, которую они придумали, хотя, поверьте мне, никаких подвижек, никаких серьезных событий на фронте нету. Там все точно так же забиты русскими трупами окопы, отбиваемое успешно наступление и где-то какие-то разгромленные, разбитые, превращенные в груду кирпича поселки, может быть, и переходят никому не нужные, без населения. переходят, ну, грубо говоря, в ведение орков. Но вот все равно они пытаются это называть победой, и по детским садам спущена директива «больше чебурашек фронту». Детсадовцы должны сшить или связать не менее 3 ушастых символов оккупации, ну, примерно 10-15 сантиметров. И Минобр настаивает на том, что каждая из поделок должна хранить тепло детских ручек, так как орки в окопах считают эти чебурашки своими чудодейственными талисманами. Но, насколько известно с фронта, от корреспондентов и очевидцев, окопные орки не разделяют этот романтизм Минобра и чебурашек употребляют как разовое подтирочное средство. Поэтому, как правило, когда такие чебурашки приходят в гумпомощи, то они расхватывают в первую очередь плюшевых чебурашек, а потом уже вязаных. И все остальное, тут я думаю, что вот сейчас тут у нас где-то 8, то есть у вас 10 в России и где-то еще разное время, но информационный день на этом не заканчивается. И все важное, все смысловое, все необходимое, конечно, смотрите в телеграм-канале Невзоров. Напоминаю про возможность заказать не только книжку «Происхождение гениальности и фашизма», не только, но еще и «Искусство оскорблять», еще и «Происхождение личности и интеллекта человека», но и «Происхождение гениальности и фашизма». Да, разумеется, тоже, потому что тираж прибыл. И я поражаюсь, кстати говоря, вот сейчас я понимаю, что я эту книгу писал тогда, когда еще вот это вот торжество зла не нарисовалось в мире так отчетливо, как это произошло благодаря Трампу, например, потому что, ну, от Путина следовало этого ожидать. Он дитя страны, которая основана, базируется на насилии, на презрении к людям, на жестокости и на подавлении. Но Трамп, по идее, должен был бы быть вылеплен совершенно из другого теста. А оказалось, что, в общем, люди поразительно похожи, и зло необыкновенно их сближает. И вот когда я писал эту книгу, у меня еще не было этого примера перед глазами, поразительного примера Трампа. Но все то, что я писал о природе зла в человеческой природе, объясняя, откуда оно взялось и почему оно так победоносно и неизживаемо, все удивительнейшим, поразительным, пророческим образом сбылось. Поэтому я вот уже даже, пожалуй, рекомендую «Происхождение гениальности и фашизма». Его можно получить в том числе с моим автографом. Вот и, собственно говоря, на данный момент все. Вроде бы я ничего не забыл. Слава Украине! Живей Беларусь! А! И чуть было не забыл про Габышева. Чуть позже мы там, вероятно, в телеграм-канале разместим маленькую просьбу к подписчикам помочь адвокатам, потому что они сейчас уже не просто бьются лбами в бетон русской подлости и карательной психиатрии, но они там изобрели какие-то способы, при которых шамана Габышева можно будет вывести, поменяв его и передав его европейским медикам. Вот, собственно говоря, и все. Живей Беларусь, слава Украине. Все остальное я сказал.